Тема, которую мы с вами сегодня будем продолжать исследовать, как мы ее исследовали на протяжении нескольких предыдущих суббот, как вы помните, тема связана с вопросом власти. Необходим ли институт власти у нас, верующих? Я уже вам говорил о том, что пройдя школу церковную, да, и испытав там, будем говорить, много неприятностей, неудобств, я не говорю о том, что иногда нет удовлетворенности от посещения церкви, да, иногда слышишь какие-то объяснения, которые совершенно не вписываются, будем говорить, в траекторию Священного Писания. И, допустим, даже я не говорю о возмущении, да, а просто задавая вопросы, имея точку зрения и, будем говорить, культурно, по-христиански выражая ее, мы подвергались, будем говорить прямо, подвергались насилию со стороны так называемого церковного порядка, да. И у нас церковь, и вот этот церковный порядок, который не всегда и зачастую не адресно, не так, как надо, был применяем по отношению к некоторым людям, и мы, испытав, убедились в том, что этот порядок не всегда разумно применяется, мы внутри уже стали испытывать какое-то такое внутреннее противление вообще, когда поднимается тема о власти, нужна она или нет. Но, невзирая на то, что мы прошли все это, и я вам скажу, я тоже эту школу прошел, и прошел, наверное, ну, думаю, не скажу, что не, без преувеличения, что, может быть, больше, чем кто-либо из вас, и не в одной церкви, тем не менее, я хочу подчеркнуть, есть ли место Писания, которое говорит о том, что власти как таковой не должно быть, что вообще должна быть так называемая демократия, другими словами, как бы, как я говорил в прошлый раз, анархия, да? Мы сегодня будем читать место, можно сказать, классическое место, которое прямо говорит о том, что в народе Божьем, я сейчас не говорю о том, что мы именно вот народ Божий, вообще мы рассматриваем эту тему, да, и я в общем говорю, что в народе Божьем, мы будем сегодня об этом читать и рассуждать, должна быть власть, должен быть авторитет, должен быть закон и должен быть порядок. Мы все понимаем, что порядок должен быть, но порядок без закона невозможен. Закон без представителей власти тоже невозможен. Поэтому, говоря и читая сегодня вот из той главы, которую мы будем с вами исследовать, я не пытаюсь говорить там в церкви, нужно, не нужен закон, или в нашей группе нужен этот порядок и эта власть или нет. Я вовсе не претендую быть властью для вас, и вовсе не желаю, чтобы вы были моими рабами. Я уже сказал, у нас есть высшая духовная власть в лице Иисуса Христа и Бога Отца. Но эту власть мы должны признавать. Скажу откровенно. Я вот как-то говорил, что слово «Господь», которое мы упоминаем, которое мы читаем в Писании, говорит, что Он наш Господин. Это мы, люди, называем Его Господом, а не Он называет Себя Господином. Мы называем Его таким именем, признавая в Нем власть. Только задаю вопрос. Признавая в Нем власть и называя Его Господом, почему мы так вольно себя чувствуем, когда касается вопроса, когда дело касается вопроса, что нам нужно Ему подчиниться. В общем, Он Господь. В общем, на небесах сидит на престоле, одесную Отца. В общем, мы признаем Его власть и авторитет. В общем, мы говорим о Его законе, о необходимости закона. Но когда дело доходит до того, чтобы послушаться, сделать, как Он сказал, повиноваться, у нас вдруг возникают какие-то такие вот настроения, ну, будем говорить, я сам сусам, ну, я свободный человек, Да, я хочу признать и сказать, что мы свободные люди. Мы имеем право не слушать Господа. Мы можем уйти от Него. Он нас не будет заставлять и не будет нам навязываться в качестве царя вселенной. Но если мы Его признаем и говорим, то неужели у нас есть право, если признаем, я подчеркиваю, неужели у нас есть право быть вольным слушателем? Хочу, слушаю, хочу, нет, вот с этим соглашайся, вот с этим нет. Вы понимаете, вот странная такая ситуация, приблизительно такая же, какая сложилась в наших семьях. Вот вроде бы есть отец и мать, они вроде бы власть, есть дети, которые вроде бы подчинены, подчиненные. Но родители говорят детям что-то, дети, вроде бы подчиненные, я говорю, сомневаются, возмущаются, обижаются, падают в истерике на пол, бьются головой о пол, да, добиваясь, что да не будет так, добиваясь отмены родительского слова. Чуть что, папа, мама. Папа, мама, это вот, ну, как бы признание, что да, вы мои господа, дети вроде бы говорят. Но опять-таки, папа, мама, вы господа, дайте мне то, дайте мне это, вот сделайте то-то и разрешите вот это. А вот это не заставляйте. Если покушать, папа, мама. Если с ними куда-то поехать, и чтобы они что-то купили, папа, мама. Если папа, мама говорит, туда не иди или это не делай, все, ни папа, ни мама, я упал на пол, у меня истерика. Но это у маленьких детей. У взрослых детей уже более-менее таких, подросших, подростков, там уже и постарше, да, до совершеннолетия. Ну, опять-таки, я говорю, не говорю, у всех одинаково это проявляется. Но уже на пол не падает. Зато может не разговаривать. Не признавать. Вы понимаете, да? У нас зачастую та же картина по отношению и к Богу. Проекция, будем говорить, прямая. Вот в семье есть муж. Не я его ставил, не я его объявлял главою. Это тот Господь, о котором мы с вами говорим, читаем и рассуждаем. Вот он так сказал. Мы говорим, он не ошибается, он неизменный. Да, не ошибается, неизменный. Вот он сказал, муж да будет главою в семье. Жена должна быть на втором месте. И я уже говорил, не потому, что вот Богу захотелось женщину унизить. Женщина сделала все для того, чтобы ее поставить на второй план. Я сейчас в общем говорю, вы понимаете, есть частные ситуации, случаи частные, да, где бывает, ну, на жене все стоит. Я не об этом сейчас говорю, я говорю сейчас в общем картина. Бог поставил мужа главою. Вроде бы он глава, жена вроде бы выходит за мужа, а не впереди мужа. Не муж выходит замуж за жену. И не мною это установлено. Жена позволяет, если дай деньги, да, ты муж. Если должен заботиться, ты муж. Если что-то муж говорит, сделай вот так, а что ты мной командуешь? Заметьте, картина. Жена не покоряется мужу, не признает одну власть. Дети, глядя на это беззаконие, не покоряются ни папе, ни маме. Потом мы становимся взрослыми, становимся верующими, по тому же принципу не покоряемся Богу. Голос Святого Духа – это голос самого, ну, Бога. Это указ царский для нас, если мы, конечно, признаем. Если не признаем, тогда, ну, надо об этом просто сказать и просто сказать, я хочу жить, как хочу. Пожалуйста. Никто, Бог тем более, не будет нас насиловать. И бегать нас не, за нами не будет. Но мы говорим, что Он Господь, что мы верующие, что мы Ему поклоняемся, мы Ему поем, мы Ему славословим, да? Он нас спасет. Но в Писании вот здесь Он не так сказал. Духом Святым вот это Он сказал, мне кажется, что это от сатаны. А это что-то вообще, как говорится, в мою голову не умещается. А вообще, я стою в свободе, которую даровал мне Христос. В свободе, заметьте, не слушаться. В свободе поступать по-плотски, вы понимаете, да? И я, исходя из того, что есть, видя то, что есть, говорю о том, что институт власти необходим. Кстати, хочу сказать, для меня в первую очередь, чтобы вы не поняли, что я говорю о себе, что я буду властью, а вы будете подчиненными. Я чувствую над собою чью-то власть, чью-то, вы понимаете, чью, что я подразумеваю, Божью. Может быть, мне, как человеку, хотелось бы кому-то закрыть рот, но зная и чувствуя над собою власть, о которой я с вами рассуждаю, я понимаю, что, ну, единственное, что могу сказать, я не имею права обидеться, я не могу права заткнуть кому-то рот, я не имею права кого-то обозвать, кому-то вылезть на голову, перед кем-то обнаглеть. Я чувствую над собой власть. Эту власть, о которой я с вами говорю, должен чувствовать каждый из нас. Кто-то с нами не согласен. Кто-то, может быть, против нас выступает, нас оскорбляет. И мы вдруг начинаем чувствовать, что можно кого хочешь оскорбить и унизить. Можно обозвать, можно обидеться, можно не разговаривать. Обратите внимание, мы становимся в позицию Господа. Только не того, что на небе, но принимаем на себя так, вот этот сан Господа в своей интерпретации. И как хочу, так и ворочу. Вот это говорит о том, что нету Бога над нами. Что нету той власти. Что нету знака на голове, какой должен быть у жены. Нету у нас ни у кого этого знака власти. И я вам говорил, что когда нету этого института власти, нету чувства ответственности, нету чувства ответственности перед Богом, перед законом, перед ближним, да, начинает создаваться хаос. Вот просто так, муравейник, в котором кто что хочет, то и делает. Такой муравейник проживет до зимы. Все. Ничего не заготовит. Ничего не устроит. Потомства не будет. Если будет, все зимой с голода помрут. Нет никакой перспективы перед верующими, который кто что хочет, то и ворочит. Должна быть слажена в семье, в армии, на работе, в школе, в государстве, где хотите. Должен быть порядок, и мы все это понимаем. Даже те, которые говорят, вот церковный порядок не нужен. Я уже говорил, как только образуется группа с вот такими вот, будем говорить, без ну, закона не надо, беспорядочные, без порядка церковного, да. Как только образуется группа, они же тут же устанавливают церковный порядок. Уй, только свой. Ему говорят, почему же ты говорил, что его не надо, а вот там не надо, а вот у меня надо. Потому что если кто что хочет, то и ворочит, как я сказал, да? У меня такое мнение, у меня такое, я с тобой не согласен. Я говорю, кроме дележки, разделений, споров, разногласий, плохих отношений, ничего никогда не будет. Даже то, что мы говорим, Господь Иисус, Он наш как бы правитель, Он наш царь. В то же самое время, если мы не чувствуем его власть и авторитета над собой и делаем, что хотим, какой он царь? У нас же нет чувства ответственности за уверенное нам слово. У нас нет чувства ответственности, что мы пред великим Творцом своим стоим. Вот как сегодня молодежь не чувствует уважения к престарелым, к почтенным в возрасте людям, к седине, к родителям, к власти. Обратите внимание, это эпидемия всплошную везде. Мы не раз говорим, там вот время такое, вот так случилось. Ну, время, это не от времени зависит. Раньше в семье был порядок. была дисциплина, был закон, разводов не было. Я не говорю там отдельные случаи, знаете, ну, в семье говорят, не без урода, да. Но в общем я говорю, разводов не было, семья была крепкая, дети вырастали, да, глядя нынешними глазами на ту ситуацию, на те времена. Свободы не было, по лбу можно было ложкой заработать, но это было один раз и одному из всех детей за всю жизнь, а другие просто поняли, что нет, закон все-таки необходим. Но дети были приучены не к баловству, к работе, вырастали, женились, семьи были точно такие же, как и эти семьи, уже ихние семьи, прочные, дети воспитанные, была какая-то стабильность, была как был... Ну, была какая-то перспектива. Сегодня обратите внимание, в миру между народами ни порядка, ни дисциплины. Я сейчас не говорю о том, что кто-то установит порядок, только кто установит и каким методом, и из каких соображений, да? Но я говорю, заметьте, бардак, демократия международная. Тот на того, тот на того. В одной нации один против друга, да? Друг против друга. В семьях бардак. Куда ни глянь, бардак. Вы понимаете? Вот этот мировой беспорядок кто-то сотворил, кто-то учинил, чтобы потом установить свой порядок. Жестокий, диктаторский, деспотичный. Я не за этот порядок. Я хочу сказать, что порядок должен быть. И Бог как власть есть. И Бог кого-то поставил, мы об этом сейчас будем с вами читать. Только вот кого поставил, как поставил, как нам понять, что Бог поставил, и как проявить тоже уважение, а не вот слепую рабскую покорность, потому что уважение к кому-то это тоже признание института власти. Вот об этом мы с вами сейчас будем читать и рассуждать. Значит, мы читаем послание апостола Павла, значит, послание к Ефесянам, 4 глава, с 1 по 24 стихи. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело и один Дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми, и через всех, и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Низшедший, он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинною любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Мы прочитали с вами сейчас всю главу, а теперь приступим к размышлению нашему, да? Ну, первое, о чем хотел бы я сказать, перед тем, как мы начнем вот читать с первого стиха и исследовать вот каждое буквально слово, да, я хотел бы коснуться такого вопроса. Вот когда возникает вопрос, и люди говорят, вот монархия была, цари были, короли были, было плохо. Ну, во-первых, я так буду говорить. Во-первых, когда были цари, короли, нас не было. И если мы знаем о том, что было плохо, и даже в семьях было плохо, то это, извините, чья-то была пропаганда. То есть, мы сами не видели, сами не знали. Пожилые люди нам рассказывают, что так было и был порядок. А кое-кто говорит, что был бардак, что было плохо, что была тирания, что плохие люди навязывали плохое всем людям, и в семье, и в государстве, и нации. А вот демократия, она даст. Так вот я говорю, царской власти мы не видели, королевской тоже не видели, а демократическую не то что видели, а живем и существуем в этой, будем так говорить, называемой демократии. Покажите мне, где демократия что-либо, чего-то хорошего добилась. Кроме развала семьи, если это назвать хорошим, да? Кроме того, что дети стали вообще невоспитаны, и не признающих ни отца, ни матери, и не уважающих, и не почитающих никого и нигде никак. Кроме того, что в нации не едино. В нации друг против друга. Между нациями бардак. И смотрите, что творится, будем говорить, под личиной, под вывеской демократии, что творится в сегодняшнем мире. И когда возникает вопрос, что хорошо, царская власть, монархия или демократия? Как я сказал, анархия. Скажу такой пример. Если народ, демос, демократия, народ невоспитанный, то вы, друзья, как не садитесь, все, у музыканты не годитесь. Никогда они не выберут, не поставят кого-то умного, там не наделят его полномочиями власти, да? И никогда бардака, и никогда не будет толку не будет, а бардак будет. Кстати, заметьте, демократия, был бы хороший человек. Так вот, партии, парламенты спорят, ругаются. Был хороший человек, кто-то его знает, кто-то выдвигает, другие против. Почему против? Он плохой? Нет, он не из нашего песочника. Если был царь, и был царь плохой, то ставил плохих. Но от этого нельзя, поэтому нельзя сказать, что царь плохой и что надо демократию. А если царь был умный, а если царь был толковый, а если царь был воспитанный и порядочный и разумный, так он без всякой демократии ставит у власти губернаторами там или мэрами городов, как сегодня принято говорить, да, ставит разумных, честных и благородных, как он. И в жизни, у людей, в стране начинается порядок, начинается дисциплина, устраняется хаос, появляется законность, порядочность, дисциплина, уважение. Так если говорить, что царь плохой, ведь вопрос стоит, монархия неплохая, если хороший монарх. Монархия плохая, если плохой монарх. Я вам уже говорил, на небе демократии не было, нет и никогда не будет. На небе абсолютная монархия. Но, вы знаете, когда мы говорим о монархии, у нас опять начинаются вот эти, как с церковным порядком, ассоциации с царем, которого, кстати, мы не видели. Но у нас вот такие ассоциации. Монархия, это опять Гитлер сразу у нас тут появляется, Сталин появляется, там Нерон, да, и так далее и тому подобное. То есть все худшее у нас с монархией связано. Но я говорю, покажите в Библии, где на небе демократия. Я Господь Бог. Да не будет у тебя других богов. Ну, был один Бог, в кавычках, с маленькой буквы, который захотел быть Богом. Ну, вот его попросили культурно вниз головой оттуда. Но я вам что хочу сказать. Если мы признаем Иисуса Господом, и Бог так возлюбил, что не пожалел Сына Своего, да? Да, это монарх. Но монарх умнейший, мудрейший, добрейший и милостивейший из всех когда-либо каких монархов, о которых мы что-либо слышали или знали. Монарх, который отдал сына своего, а не нам по голове настучал. Возмездие за грех смерть, но вместо нашей смерти отдал сына своего. Монарх, который не признает демократии, но который терпит, тысячелетия терпит нас с вами, и верующих, и неверующих. Монарх, который говорит, придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. И монарх этот говорит, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, но придите и сами признайте во мне власть. Я для чего говорю об этом? Я за такую монархию и руками, и ногами голосую. За такую монархию, если бы касался вопрос, тут я сейчас не говорю об убийстве, я бы с оружием в руках воевал за такую монархию. За такую монархию не жалко жизнь свою отдать. Это та монархия, которая достойна уважения, почтения, любви, преклонения. Но этот монарх меня не заставляет поклониться. Этот монарх так любит меня, что я поклоняюсь ему и признаю в нем свою верховную власть. Слова, о которых мы с вами читаем в Библии, Павел употребляет, там, Петр, другие апостолы. Мы рабы. Ну, вроде бы Бог рабовладелец. Мы не рабы фактически. Мы свободны. Мы стоим в свободе, которую даровал нам Господь. Но мы свободны. Понимая, разумея нашего Творца, сами понимаем, что нам нужно преклониться, нам нужно смириться, нам нужно поклониться, нам нужно уважить и принять это мнение Бога как незыблемый закон, зная, что Он нам во благо, и что Бог нас не насилует, а мы сами должны распять, насиловать себя. Вот это монархия. Я вынужден был просто об этом сейчас сказать, так, знаете, вот немножко, как говорится, эти мысли сделать свежими в нашем сознании. Мы, в принципе, все знаем об этом. Но как-то так знаем каким-то, знаете, как говорят, видим каким-то боковым зрением. ну не прямо, а где-то вот сбоку. Да, вот вроде бы все так. Но почему тогда мы не согласны с Писанием? С теми методами, путями, средствами, о которых Библия нам пишет, как достигать этого мира. Почему мы не хотим распять свою плоть? Почему не хотим взять крест и распять эту же самую греховную плоть? Почему мы грех оправдываем? Духу Божьему противимся, с Писанием не согласны, и при этом говорим, что мы рабы, а Он Господь. Мы не рабы, а Он не Господь. Мы стоим в свободе, но не в той, которую даровал нам Господь. Мы стоим в своей свободе. А я этого не хочу. А вот этого я хочу. А вот это дай, а вот это не давай. Мы зачастую в позиции, в положении невоспитанных и возмущенных детей. Поэтому Павел и пишет. Сейчас приступаем мы. Пишет такие слова. Итак, я узник в Господе. То есть он это пишет, находясь уже, будем говорить, в тюрьме нашим языком. Умоляю вас, обратите внимание, обращается к верующим. И сама умоляю вас, о чем говорят. Что говорить я вам говорил, объяснять я вам объяснял, вы ничего не поняли. Я вас умоляю поступать достойно звания. А какое звание вообще они имели? Ну, звание, будем так говорить, ну, не в смысле воинское звание, а звание. Это то, что на нас возложено. Какая-то ответственность. У нас звание христианин, христианка. И умоляю вас поступать достойно звания христианина, в которое вы призваны. Кем? Богом. А теперь смотрите. Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью. Вам не приходилось наблюдать такую картину? Вот бывают дети, наши собственные дети, когда они маленькие, вот тот у того игрушку забрал, тот тому не отдает, тот того ударил, тот на того плюнул. Вы им говорите, объясняете, некрасиво, так не надо, надо любить, обнимите. Ну, может, они там и сделают ритуал обнимания, может, даже и поцелуют друг друга, при этом все равно игрушка моя, и ты, чтобы здесь ее не трогал. И мы просим, 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 ничего не получается. Потом мы говорим, в общем так, еще один раз ты заберешь игрушку, а ты ударишь или плюнешь. Вот ремешок, вот разга, и получите по попе. И для того, чтобы это, как говорится, зафиксировать сознание, там будем по дивану, раз вот так, аж пыль пойдет с попы, понял? И вот обратите внимание, для чего я еще такой пример привожу. Мы вынуждены, в силу того, что дети не понимают то, что мы им объясняем, да, вынуждены проявить власть и предъявить закон в виде ремешка или разги. И заметьте, сказали мы это серьезно, ударили по дивану, чтобы это было, ну, как-то звучно, и запомнилось. Мы видим, ребенок хотел бы забрать, но тут глянул, что папа глянул, разга лежит. И вдруг он не то что отдай, он дай, пожалуйста, дай мне игрушку поиграть, я поиграю и тебе отдам. Вот приходилось, наверное, такое видеть. Я лично наблюдал, и не один раз. Заметьте, власть и закон в виде разги. Заметьте, вынудил смириться, проявить хоть какую-то, пусть притворную, но мудрость. Дальше, смотрите, не выступливость, а кротость. Не недовольство, а терпение. И, заметьте, снисхождение друг к другу любовью. Но это все благодаря закону, о котором мы только что детям объявили. Заметьте, плотской человек по природе, он не может быть смиренно мудрым, не может быть кротким, долготерпеливым и снисходительным. По натуре он гордый, заносчивый, выступливый, дерзкий, раздражительный. Унизит другого, отберет и накажет. Теперь, чему я это говорю? Вот если мы начинаем друг с другом спорить, как это иногда происходит в чате, сейчас меньше стало. Я вам скажу, для меня это как бы такой приятный знак, да? Ну, вот я вспоминаю такое. Я что-то говорю, а один что-то напишет, а другой спорит, третий ввязывается, потом начинается целая дискуссия. И доходит до того, что кто-то кому-то рот затыкает, кто-то кого-то обидит, унизит. Скажите, я уже не раз ведь говорил, да не занимайтесь вы этим делом. Ну кто-то написал, ну кто-то не понимает этого. Но кто понимает, зачем отвечаете? Зачем упрекаете? Зачем вступаете в словопрение? Зачем возмущаете вот эту нехорошую атмосферу? Разве Дух Божий не побуждает к этому? Остановись. Одна палка не горит, вторую ты не брось, будь мудрее. К этому нас призывает Господь. Об этом нам говорит Дух Святой. Но мы почему-то Ему противимся. Почему противимся? А вот она наша плотская натура. Мы верующие, запомните, над нами авторитет Бога, который сына своего не пожалел. При этом мы не чувствуем этой власти. Вот это писанина, вот эти выяснения отношений. Иногда бывает даже нехорошие слова, обвинения, осуждения и так далее и тому подобное. Говорят о том, что мы не признаем над собой никакой власти. Я вам говорил, что любой человек, даже глупый и заблуждающийся, для нас тоже, будем так говорить, наглядное пособие института власти. Прости. Даже врага не обижай. Не мсти. Обратите внимание, Христос не смел произнести укоризненного суда самому сатане. Он над собой чувствовал власть Отца. Только не в смысле, что даст по голове, а в смысле любовь и уважение к Отцу способствовало тому, что он, признавая авторитет Отца, покорялся его слову, его побуждению и даже в адрес сатаны не смел произнести укоризненного суда. Хотя бы с легеньким раздражением и с легенькой издевкой. Мы почему-то чувствуем себя свободными. Так вот смотрите, умоляю вас поступать достойно звания. И заметьте, вот оно, поведение, достойное звания христианина. Но это поведение проявится при одном условии. Если мы поймем, что голос Святого Духа, который нам говорит, не поступай так, является голосом самого Бога, который нас в смирении призывает к смиренномудрию, кротости и долготерпению, при этом эти качества проявляя к нам. Если до нас это не доходит, Бог вынужден применить другие меры воздействия. Оттого многие из нас, как мы читали, немощны и больны, и немало умирают. Бог вынужден допускать нам страдания. Бог вынужден нам допускать трудности, чтобы смирить. Но не получается у нас вот просто. Был бы ум, поняли бы так, без ремешка. Нет ума, вот ремешок, вот жизненный удар, вот проблема. Бери, чеши свою дыню и думай. Теперь обратите внимание. Вот это вот сейчас я еще раз озвучу, да? Поведение наше, чтобы оно было достойно нашего звания. Смиренно-мудрее. Заметьте, смирение, в мудрость смирение. Не выступай, не противопоставляй себя другому. Не выступай против собеседника. не спорь, не укоряй, не возмущайся, не обижайся, не раздражайся на него. Выслушай, пойми, войди в его положение, постарайся понять, ну мы все разные люди, ну может он так сегодня понимает, нет, я его начинаю укорять. А он, не понимая, начинает возмущаться, вот получается то, что не красит ни нас, ни Господа, которого мы вроде бы представляем, а позорит. Поведение, свидетельствующее, что мы признаем власть Бога над нами. Смиренно-мудрие, далее кротость, далее долготерпение, далее снисхождение друг к другу, независимо от того, кто я и кто друг, около меня который. Снисхождение любовью. Вопрос, зачем вот это надо? Для того, чтобы, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Что такое единство Духа? Единство взглядов, единство убеждений, единство настроений, единство и взаимопонимание между нами, которое проявляется в союзе, а не в развале, в союзе мира. Обратите внимание. Мир, если во мне, мир, если у вас. И даже если у нас разные точки зрения по какому-либо вопросу или месту Писания, то, не желая доказывать свою правоту, не унижая своего собеседника, не споря с ним, не превозносясь над ним, мы сохраняем единство Духа. В данном конкретном случае это обозначает единство Духа, единство настроений. Не обидеть, не унизить, не оскорбить, не иронизировать, не насмехаться. Вот что единство Духа. И вот то, что создает союз мира между нами. Нету враждебности. Обратите внимание, мы можем иметь разные мнения по разным вопросам. Это допустимо. И я скажу, что даже естественно. Потому что у нас, не у всех, не у всех нас одинаковый склад ума. Не одинаковые у нас умственные способности. Не одинаковое образование, не одинаковое воспитание. Не можем мы все абсолютно одинаково понимать. Но что мы можем, к чему мы должны стремиться, и что должно быть между нами? Научиться любить собеседника. Научиться его понять и не осудить. Принять его таким, каков он есть, как нас принимает Господь, нас, каждого из нас в отдельности, какие мы есть, не осуждая, не унижая, не оскорбляя. Вы понимаете, о чем речь идет? Если у нас есть союз Духа, союз мира в единстве Духа, да, мы по-разному понимаем. Ну, кто-то взял и сказал, там, я считаю, что надо по лунному календарю, пожалуйста. Но скажи свое мнение, не высказывай свое возмущение, не показывай своих обид по отношению к тем, кто хочет по солнцу праздновать. Давайте не будем лунными и солнечными христианами. Давайте будем христианами, смиренно-мудрыми, кроткими, долготерпеливыми. Давайте общаться в любви, независимо какая тема, какой взгляд, какое убеждение, может быть, нас разделяет. Но любить мы должны, научиться уважать, сохранять, будем говорить, отношения. Мы можем делиться, мы можем молиться, мы можем соглашаться, мы можем не соглашаться, но мы не можем спорить. Не можем, я в смысле говорю, мы можем спорить, но мы не должны хотеть спорить. Мы не имеем права унижать, оскорблять, потому что когда мы говорим категорично, я с тобой не согласен, ты заблуждаешься, ты погибнешь, Этими словами мы говорим, что я претендую на истину в последней инстанции. Я Бог. Я все знаю. Мы должны понять, мы не все знаем. И не все понимаем. А если что-то знаем и понимаем, так это, будем говорить, какая-то грань огромного божественного бриллианта. И вот при таком духе, духе любви, желании понять ближнего, снизойти, понять, а потом, ну, каждый, пожалуйста, высказали мнение, без споров, без грязни, без упреков. Это все допустимо. А потом, ну, докажите, дайте каждому время себя проявить. Пусть каждый докажет правильно свои идеи. Пусть та идея, которой он придерживается, изменит его так, чтобы другие, кто был не согласен, увидели, поняли и сказали: да, мы признаем, мы складываем, как говорится, руки, мы признаем, мы за тебя, мы голосуем. Ты прав. У тебя доводы не только теоретические, у тебя и практические. Все, любой вопрос вот таким образом если решается. Вот такая демократия. Мнение каждого человека не как истина в последней инстанции. Вот когда происходит обмен мнений, разномыслие, а не спор, как некоторые говорят, что в спорах рождаются мнения. В спорах рождаются синяки под глазами, выбитые зубы. Война рождается в споре. Разномыслие и спор – это совершенно разные вещи. Так вот, если мы вот в таком духе, то вот такая демократия, в которой все ее составляющие, то есть люди, которые беседуют о какой-то теме, заметьте, вот такая демократия, где каждый человек имеет право на мнение, но не на утверждение. И вот такая демократия, в которой каждый человек признает верховенство божественной власти над собою, вот это демократия, допустимая церкви, да и в мире. Принцип-то один и тот же. И мир, и церковь состоит из людей, которые одним миром мазаны. Вот это демократия. Но эта демократия подразумевает монархию над собою. Вот когда люди умеют разговаривать, когда есть уважение, когда есть стыд, когда есть совесть, когда есть разум, а это подразумевает власть Бога над каждым человеком. Да, мнения таких людей никогда не приведут к войне, к майданам, к революциям, к контрреволюциям. Люди обменяются мнениями. Люди дадут право Богу через каждого действовать. Но не будет спора, не будет разногласий, не будет разделений. Не будет исключений и не будет анафем и обвинений в ереси. Тогда да. Вот если такая демократия, я тоже за. Но это демократия, подразумевающая верховную власть Бога над каждым из нас. А это не демократия. Заметьте, умеют дети разговаривать, не унижают, не оскорбляют, не спорят, можно им давать право говорить. Не умеют, нельзя говорить. Жена ведет себя правильно в семье, муж имеет право предложить жене, сказать: скажи свое мнение, не стесняйся, мне интересно твое мнение. Не умеет говорить, спорит, ругается, обижается, не имеет права на мнение. Чтобы быть демократом, я уже так скажу, то есть иметь право на мнение, нужно уметь пользоваться этой демократией. Ребенок, я уже говорил, не умеет пользоваться ножом, мы ему не даем. Умеет пользоваться, мы даем. Если человек неадекватный, ему нельзя оружие носить. Если адекватный, ему можно. Я сейчас не об том, что нам нужно оружие. Или я поддерживаю это. Это я в общем говорю. Неадекватный ты человек не можешь быть капитаном корабля. Не можешь быть командиром в армии. Не имеешь права претендовать на это. Поэтому, чтобы нам дали свободу, не научил нас пользоваться, мы не умеем. Мы плотские, не умеем пользоваться. Это как, извините, в психбольнице выдали всем оружие и ножи, и вилки, и сказали: «Свобода, братья и сестры! Вперед! Кто что считает, то и делает». Вы понимаете? Дальше читаем. Почему нужно стараться сохранять единство Духа в союзе мира? Заметьте, церковь – это одно тело и один Дух. Одно тело, то есть между нами, если мы не порознь, должно быть взаимопонимание, должна быть любовь, уважение, почтение друг к другу. Это делает нас одним телом. Но одним телом мы можем быть только при одном Духе. Вот мы читали «Единство Духа». Один Дух какой? Я в каждом человеке должен видеть собеседника, должен видеть друга, должен видеть брата, должен видеть того, кого нужно любить, уважать, почитать, к мнению которого нужно прислушаться. Что этого человека нельзя обидеть, унизить, оскорбить, спорить, унижать, раздражаться. И тот человек точно так же должен относиться ко мне. Вот если у нас вот такой дух, о чем мы не говорим, мы больше говорим «один дух», это вот у нас доктрины, все должны с ними согласиться. Здесь не о доктринах идет речь. Помните, да, Павел в Римлянам пишет. Один ест, другой не ест. Один наблюдает, другой не наблюдает. Но есть единство духа. Есть уважение, есть почтение, нету споров, нет разногласий. Одно тело без разделений возможно при одном таком духе. Дальше. Как и вы призваны к одной надежде вашего звания. Мы вчера, кажется, вечером вспоминали. Надежда нашего звания. Что любовь Божия должна излиться в наши сердца Духом Святым, данным нам. Мы должны облечься в одежды праведности Христовой. Мы должны сохранять единство Духа, чтобы достичь этой цели, возрастать в этом. И заметьте, у всех у нас один Господь, который нас учит одному и тому же Духу. Любите друг друга. У нас у всех одна вера. Обратите внимание, здесь речь идет не о церковной вере, не о доктринальной вере, а о вере в любящего Господа, который смиренно-мудрый, который в кротости и долготерпении, в снисхождении и любовью каждому из нас любит, заботится, прощает нас и ждет нашего покаяния. У нас у всех одна вера, вы поняли, не церковная, а вера в одного Господа, который учит нас, каждого в отдельности, одному и тому же. Ты пойми его, а ты пойми этого. Ты снизойди к тому, и ты снизойди к этому. Перестаньте ругаться. Вот в это надо верить, вот в эту одну веру. У нас у всех одно крещение. И это крещение обязывает нас всех. С желанием поспорить каждого из нас, да? С этим желанием нужно бороться, его нужно крестить, распинать, умерщвлять, топить, хоронить, закапывать. Это речь идет здесь не про, о православном или адвентистском крещении. Мы крестимся не в адвентизм, и не в баптизм, не в пятидесятничество, не в католицизм, не в православие. Мы крестимся в Иисуса Христа, который нас учит не различием веры доктринальной, церковной, а заметьте, учит единству веры. У нас один источник, один учитель, который обличает всех в одних и тех же пороках, который учит одному и тому же, независимо от того, где мы и находимся. И дальше сказано, смотрите, к чему вообще сказано, еще раз 4 стиха читаю. Одно тело, то есть мы должны быть одним телом. Это возможно потому, что у нас, если у нас будет один дух, настроение уважить, любить, снизойти, понять друг друга. Дальше. Это приведет к тому, если у нас будет одно тело благодаря одному духу. И это произойдет, потому что у нас один Господь. А если один Господь, то у нас должна быть одна вера. Поэтому у нас должно быть одно крещение. Почему? А потому что у нас один Бог и Отец всех, обратите внимание, мы когда спорим, мы как бы даем понять, что Отец это мой Отец, а не твой Отец. Бог это мой Бог, а не твой Бог. У нас один Бог и Отец всех. Теперь обратите внимание. Институт власти, который я подчеркиваю, вот слова, которые говорят, который над всеми. Заметьте, вот над кем нету Бога. Вы поняли? Над, если над, то он верховный правитель. Вот если он над нами, надо мною, над вами, я не стану спорить с вами. Я не стану вас осуждать. Я не буду на вас обижаться. Если я понимаю, что надо мною Бог. Если он над всеми нами, и мы все это понимаем и ощущаем, у нас ни у кого не откроется рот осуждать, спорить, обижаться. И обратите внимание, он над всеми нами, далее, и через всех, то есть и действует, или может действовать через всех, вот некоторые говорят, видишь, через всех, 7 стих уточняет, как через всех действует. Да, он может действовать через всех, но не одинаково. Через кого-то больше, через кого-то меньше, через кого-то вообще не может действовать. И дальше. И во всех нас. Бог и во всех нас. Теперь я читаю наоборот. Если один Бог и Отец всех нас, во всех нас, то есть, обратите внимание, живет, следовательно, мы ему подчиняемся, то он может через всех нас говорить, выражать свое мнение. Дальше. Потому что он над всеми нами, мы ему подчиняемся. Поэтому мы крестимся одним крещением Христовым. Крестимся крещением в смерть Христову для греха. Поэтому у нас будет одна вера. Заметьте, если бы было правильное крещение, а начинается с института власти Бога над всеми нами, то у нас было бы одно крещение, у нас была бы одна вера, совершенно неконфессиональная и совершенно не на доктринах построенная. У нас был бы один Господь Иисус. Мы были бы всегда только одной церковью, и не было бы между нами всяких, как говорится, баптистов, адвентистов, православных, католиков и так далее. Далее. Мы бы, если у нас один был бы Господь Иисус, мы бы все были призваны к одной надежде, которая есть любовь. У нас был бы один дух, и мы были бы одно тело. Заметьте, одно тело не получается, потому что нету одного Бога, который над всеми нами, как институт власти. Вот наше тело, заметьте, рука, нога, голова, они соединены. Поэтому одно тело, поэтому обратите внимание, один дух, рука заботится о глазе, глаз смотрит на руку, на молоток. Мозги заботятся, чтобы одна рука не ударила по пальцу другую руку. Вот он один дух, заметьте. Одно тело, потому что один дух. Дух любви, заботы, где нет превозношения, где нет спора, где есть смирение. Мозги не превозносятся над ресницей, над ухом, говоря, что вот я такой, как говорится, очень умный, да? Заметьте, этого нет. Везде есть кротость. Везде есть долготерпение, понимание и снисхождение. Заметьте, здесь нет вот этих рангов. Кто выше, кто ниже, кто больше, кто меньше. Здесь, заметьте, один дух любви, взаимопонимания. Все мы понимаем, что вместе мы тело, вместе мы сильны. А порознь – это мясной отдел в мясной лавке. Так вот смотрите, в одном теле, если один дух, то там один Господь, там одна вера, там одно крещение. Заметьте, тут ни церковь, ни церковное учение, ни доктрины. Один Бог. И почему вот это одно тело, один дух? Потому что у нас один Бог и Отец, который над всеми членами нашего тела через разум, который при этом не превозносится ни над кем. И благодаря этому этот разум, этот Бог действует через всех, через руку, которая привносит нашему телу свои, как говорится, полезности, да? Через глаз, через желудок, печенку, кишечник, ухо, обоняние, язык. И во всех нас, заметьте, во всех членах нашего тела есть Бог, есть мудрость, есть разумность. У каждого члена тела есть свое предначертание, своя функция, которая нужна всем. И нет, не поднимается вопрос, какая функция нужна, а какая нет. Все, что есть здесь лишнее, у нас ничего нет. А теперь смотрите, когда кто-то говорит, вот видишь же, который над всеми, а не только над тобою, да? Вот вы помните, мы в прошлый раз, в прошлую субботу читали с вами историю с Кореем, Дафаном и Авероном, и Моисеем и Аароном. Все общество, все святы. Довольно тебе, Моисей, тут, как говорится, из себя начальника корчить. Видите, да? Все общество, все святы, вот слова, который над всеми и через всех, и во всех нас. Демократия пусть будет. А теперь смотрите 7 стих, что говорит. Каждому же из нас, заметьте, Он, Бог, над всеми нами, через всех нас может действовать, и во всех нас есть. Но вот теперь, заметьте, разница. Если все это принять вот просто так, который над всеми, через всех и во всех нас, ну тогда пусть будет. Иногда пусть ухо поуправляет всем телом, иногда глаз пусть поуправляет, иногда пусть прямая кишка поуправляет мозгами. Вы понимаете, вот можно и такую мысль развить, исходя из так называемых демократических мировоззрений, да? У каждому из нас дана благодать, заметьте, благодана Богом каждому из нас, слушайте, по мере дара Христова. То есть, чем больше смирения, дар Христов, чем больше кротости, дар Христов, чем больше долготерпения, дар Христов, чем больше снисхождения друг к другу любовью, это тоже дар Христов. Так вот, чем больше мы подчиняемся вот этому влиянию Христову и принимаем вот эти дары, заметьте, чем больше мы принимаем и повинуемся Христу, тем больше у нас дарований. Я вам сказал, в нашем теле Бог действует через всех и во всех нас, через все члены нашего тела. Но разум управляет. Но при этом разум не превозносится. Бог управляет, но не превозносится. Не унижает, не оскорбляет. Вы видите, какая аналогия, какое сходство. Теперь к чему это написано? Что каждому из нас дана благодать по мере дара Христова. Если Бог и через всех нас, и во всех нас, это не значит, что мы все одинаково умны и не все одинаково любвеобильны. Кто-то больше, кто-то меньше, да. У каждого есть способность какая-то, он должен ее использовать на благо общего дела, созидание тела Христова. Но это не значит, что все могут управлять, что каждый будет настаивать на чем-то своем и требовать чего-то своего. У нас есть различное количество благодати по мере дара Христова, который, а эта мера зависит от нашего искреннего желания уподобиться Христу. У кого его больше, тот больше получил дарований, у кого его меньше, тот меньше получил. Но управлять как бы должен кто? Ну, тот, который имеет больше всего дарований. И это все должны осознавать. Для этого надо вникать в себя и учение, заниматься с ним постоянно. Чтобы мне не говорили, что извини, ты раздражительный, ты не объективный, и тебе не стоит говорить. Если я этого не понимаю, я в себя не вникаю, и мне об этом говорят, я обижаюсь. Ты что, думаешь, только ты один? Моисей тут. Все общество, все святые. И я начинаю возмущаться и выступать. Если я же вникаю в Писание, вникаю в себя, я сам вижу, что я такой. Когда мне говорят, Саша, ты не хочешь ли возглавить? Я говорю, извините, пожалуйста, я не считаю себя достойным. Здесь есть лучшие люди, на которых я могу равняться. Так вот, смотрите. 8 стих что говорит? Посему и сказано. Ну, что было одно тело и один дух. Посему и сказано. Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам. Ну, кто дал дары человекам? Мы выше прочитали в 7 стихе. По мере дара Христова. То есть Христос дал дары человекам. Прежде чем Он дал человекам, что Он сделал? Вошел на высоту, ну, некоторые говорят, он на небо поднялся. Да не об этой высоте идет речь. Он поднялся на высоту в глазах других людей. Вот есть люди, которые хотят быть высокими, а делают так, чтобы были опущены ниже плинтуса. Что они для этого делают? Гордятся, унижают людей, деспотию проявляют, властолюбие проявляют, корыстолюбие, наглость, унижение, оскорбление, тиранию. Чем больше человек это проявляет, чем больше спорит, чем больше ругается, чем больше унижает, чем больше оскорбляет, тем ниже плинтуса опускается. Потом возмущается, вот меня опустили, вот я такой рассякой, меня никто не уважает. Я говорю, ты сам, дорогой, все сделал. Поздравляю тебя, чего ты сеял, то и пожал. Успокойся и радуйся. Заметьте, Христос вошел на высоту в сознание и сердце людей. Каким образом? Проявив, заметьте, к чему нас Павел призывает – Христос это прежде проявил. Как Он вошел на высоту? Проявляя смиренно мудрее по отношению к каждому из нас согрешающих. Проявляя кротость и проявляя долготерпение. И проявляя снисхождение к нам любовью. Стараясь помочь нам подняться из праха земного, из этого болота плотских похотей и страстей, Он вошел на высоту. Заметьте, кого мы любим? Кто в наших глазах высок? Вот тот, кто уважительно относится к человеку, кто может понять, кто может не осудить, кто может поддержать, кто может не командовать, не управлять человеком. Тому человеку приятен такой человек. В глазах того человека этот человек становится высоким, уважаемым, почтительным. Обратите внимание, этот человек завоевывает власть, становится властью для того человека, по отношению к которому он проявил вот это смиренномудрие, кротость, долготерпение и снисхождение в любви. И заметьте, Христос вошед на высоту в сознании всего человечества, проявив кротость и смирение, взял грех наш на себя и умер за нас и стал нам нашим ходатаем, адвокатом. Именно сколько Он нас долготерпит, снисходит, милосердствует, вот сегодня, невзирая на жизнь каждого из нас. Все это, если мы в это вникаем, все это возвышает в наших глазах Христа. К чему это сказано? Вошед на высоту. таким образом вызвал уважение к самому себе. Это я говорю о Христе. Христос пленил плен. Ну, выражение, может быть, не совсем так будем говорить, понятное. Пленил на помышление сердец наших. Пленил наши мысли и наше сердце. Так вот, пленил в плен наши мысли и сердце. Извините, скажу, влюбил нас в самого себя. И кто влюбился в него? А заметьте, любовь ставит другого выше себя. Кто влюбился в него, тот и почел его за господина, тот стал подчиняться ему, стал слушать каждое его слово. Знаете, вот невеста выходит замуж за мужа. Вот церковь последнего времени, 144 тысячи и прочее от семени жены, да, вот обратите внимание, жена, невеста приготовила себя, чтобы вступить в брак с Агнцем. Она его полюбила, она ему подчинялась, и она получила дары. Они были непорочны пред престолом Божьим. Они поют песни, которые не мог научиться никто из живущих на земле. Так вот, Христос таким образом, таким поведением пленил плен, пленил сердца людей. И от того, насколько мы пленились, насколько мы влюбились, здесь речь не идет о фанатизме, это обязательное условие, насколько мы влюбились, насколько мы пленились и насколько мы стали послушными Ему, ровно в такой степени, как мы в результате этого пленения любовью Христовой освобождаемся от греха, ровно в такой степени мы, как я уже так скажу, святое место пусто не бывает, грех уходит, место это святое занимается дарами Христовыми. То есть таланты, способности, духовность, любовь, милосердие, мудрость. Теперь смотрите, он таким образом пленил плен и дал дары человекам. А люди признали в нем власть. Сами признали, подчеркиваю. Дальше. А вошел, то есть как вошел на высоту? Вот следующий стих, 9, объясняет 8. То есть возвращается обратно и детализирует этот стих. А вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли. Так вот, обратите внимание, преисподние места земли – это не то место, о котором некоторые говорят, что когда человек умирает, вот он идет в преисподнюю, хотя странно, говорят, тело умирает в преисподнюю, а душа куда-то идет там в рай, а потом Христос идет в преисподнюю, проповедует. Я говорю, кому? Телу? Кишечнику? Желудку? Печенке, да? Душа-то в другом месте. Кто-то говорит там, нет, она там. Ну, так как если там, так там, а если туда-сюда ходит, то тут тоже вопросы возникают. Ну, не об этом сейчас тема, да? Преисподние места земли. Люди, живущие в злобе, в зависти, в обиде. Это живые покойники. Где такие люди живут? Или где такое зло, в ком оно обитает? Это есть преисподняя. Там все мертвое. Там нету любви, там нету мира, там все везде и всегда зло. Так вот он, что значит вошед на высоту? Что значит, как стать властью для какого-то человека? Только заметьте, властью не той, которая сидит на престоле, а власть, которая ходит рядом с нами, но ее почитают за власть. Ее уважают, за ней идут, пред ней преклоняются, и все это из любви и добровольно. Чтобы Христос мог взойти на высоту и стать Господом нашим, Господином нашим, Он сначала, заметьте, как Богом установленная власть устанавливается. Он для этого не сходил прежде, то есть сначала нужно спуститься в преисподнее место земли и проповедать там, как Петр пишет. Спуститься к вот этим людям, негодным, злым, обидчивым, раздражительным, которые тебя осудят, и тебя унизят, и тебя оскорбят, и тебе рот заткнут. Спуститься туда и не ответить тем же самым способом, не заткнуть вот этого неуемного человека, не унизить его, не оскорбить, не послать его на хутор бабочек ловить, не раздражиться, молиться за обижающих, благословлять проклинающих, не воздавать злом за зло, ругательством за ругательство. Заметьте, нужно спуститься в преисподнее место земли. Спуститься не как тиран, не как власть, а спуститься как слуга. И не унижая человека, и не оскорбляя, и проявляя к нему любовь Христову, которой он, в общем-то, фактически недостоин, возложить на его голову горящие уголья, заставить задуматься, заставить влюбиться в меня. Ну, если говорить о Христе, в него, да? И пленить пленом его сердце, влюбить в себя, чтобы он тебя стал любить, стал тебя почитать, признал в тебе авторитет и власть Бога и пошел за тобою, как это делали те, кто шел за Христом. Значит, заметьте, чтобы взойти на высоту и стать властью для этого человека, нужно прежде спуститься в преисподние места земли и проповедать жизнью, а не языком, любовь Христову. Это обязательно приведет, но я не говорю обязательно во всех до единого, но в ком-то, кто действительно к чему-то доброму стремится, это произведет вот это действие. Кто-то откликнется, кто-то влюбится, кто-то пойдет и кто-то преклонится пред тобою. И я не говорю обязательно, а именно вот на колени. Не об этом речь идет. Вот таким образом Христос, монарх, я добавляю, монарх, установил монархию влюбленных в себя. Кстати, хочу сказать, девушка, которая любит парня, или жена, которая любит мужа, которая почитает его, уважает, она признает демократию. Кто-то может сказать, что если она его любит, и он ее в ответ любит, на руках носит, что это плохая демократия. Дай Бог, чтобы у всех такая, извиняюсь, что это плохая монархия. Дай Бог, чтобы у всех такая монархия была. Дай Бог, чтобы такие монархии были, вот такие жены послушные были. Дай Бог, чтобы на нашей земле творилось. Я имею в виду в хорошем смысле слова. Так вот, смотрите. Снизошедший, вот мы прочитали, снисходя друг к другу, вот оно. Нисшедший, он же Христос, есть и восшедший превыше небес. Заметьте, вот то великое положение, которое Христос стал занимать на небе, он занимал и раньше. Но после того, как он пришел на землю, после того, как он нисшел в преисподние места земли и всем, и нам, и всей вселенной показал, что есть Божья монархия, он, заметьте, восшел на высоту и в глазах всех небожителей, и в глазах тех, кто принял жертву Иисуса Христа, и восшел превыше всех небес, дабы наполнить собою, своей любовью и пленить пленом сердца и мирожителей и жителей нашей планеты, признающих Христа. Вы поняли? Дабы наполнить все собою и быть в них, а они во мне. И я, ну это я говорю как бы от имени Христа, и я, только не о себе говорю, вы поняли, о Христе, и я стал властью, который не требует власти, у которой есть закон, но который называется закон свободы, который никому не навязывается, но который человек сам по свободной воле принимает, признает и которому повинуется. Таким образом, Христос становится неоспоримой властью, ну, а Бог, Отец, Чем более. Так вот, заметьте, возвращаясь к первым стихам, Павел как бы говорит: если вы хотите собою наполнить все тело Христово, если вы хотите, чтобы вас уважали, почитали как апостола Христова, то наполните вот этим содержимым всю церковь, проявляя, наполняя всю церковь, давая это увидеть и убедиться, только не демонстрируя это просто так на публику, как пиар какой-то, да? Проявите смиренно-мудрее, проявите кротость, проявите долготерпение, проявите снисхождение друг к другу любовью. Сохраните единство Духа в союзе мира. И вы собою наполните все. И вы собою своим поведением, вот этими дарами Христовыми, влюбите людей в себя. И вы, если имеете дары, вот кто будет слушать, кто будет повиноваться, вы поняли, это все добровольно происходит. Признание власти чьей-то над собой, который не претендует быть властью, а является слугою. А мы признаем ее властью, за это еще большей властью. И покоряясь, прислушиваясь, внимая словам этой власти, мы тоже получаем дары Христовы, как это происходило в первой христианской церкви, через апостолов, пророков и так далее. А теперь смотрите 11 стих из Ефесянам 4 главы. Я чуть-чуть подытожу то, что мы с вами сейчас прочитали. Так вот, те, которые получили в наибольшей степени дар Христов, которые в наибольшей степени проявили смиренно-мудрее, кротость, долготерпение, снисхождение и любовь, которые собою наполнили церковь, которые дали ощутить всем свою любовь, не показную и не притворную и не корыстную, которые проявляли один дух, которые получили мудрость от Бога, они стали признанными людьми, как авторитеты Божии. Вот именно таких людей Он, Христос, поставил одних апостолами. Обратите внимание тоже, хотя вроде дары во всех, Бог над всеми, через всех нас и во всех нас, но Он одних, наиболее талантливых, поставил апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, иных учителями. Вы обратили внимание, кого Он поставил? Вот мы привыкли к тому, что в церкви, кто во власти, того Он, Христос, поставил. Я говорю, ну если Он поставил, почему ведут они себя не так, как вот мы сейчас с вами прочитали? Почему происходит господствование так называемых апостолов, пророков и пастырей? Почему беспардонное поведение? И на основании чего претензию, что меня поставил Бог или Христос? Не ставил Он тебя. Ведешь ты себя не так. Ты не пленил в плен наши сердца. Ты используешь церковный порядок. Ты махаешь разгою, указываешь на закон, при этом ведешь себя беззаконно и недостоин быть властью, представителем власти Христа в церкви. Поэтому народ не соглашается. Поэтому ты не говоришь, как Моисей. Не пал на лицо и не сказал, завтра Господь покажет. Нечего показывать. Пойдешь лицом, как Моисей, к земле, голый зад будет выглядывать. Показывать нечего, кроме вот этого. Власть, авторитет, требования, деспотия, церковный порядок. Церковь нужно сохранить любым способом. Да, ее можно сохранить. Да, можно кому-то заткнуть рот. Да, кого-то можно выгнать, объявить его еретиком и объявить ему анафему. Все это можно сделать. Я задаю вопрос, почему Христос этого не делал? Он был властью. Так вы теперь понимаете, кого он поставил апостолами? Вы, наверное, теперь понимаете, что Христос – неоспоримая власть Божья на земле. Не то, что Бог послал Сына и сразу трон ему приготовил и посадил и дал скипетр в руки. Нет. Он послал его на землю в образе человека. Он научил его быть рабом, слугою для всех нас. Он не произвел государственный переворот. Он не сместил власть. Он не делал революций. Он так себя вел, что стал возвеличиваться в глазах и сердцах, и умах людей окружающих. Ему даже дети кричали «Осанна сыну Давидову». Его называли царем. И цари не Богом поставлены, а сами в результате революций, интриг различных, переворотов различных пришедших власти, почувствовали, что ихняя власть рушится на глазах. Все понимали, что это царская власть или там священническая власть, это не власть, установленная Богом. Вот она власть, вот он человек, который не имеет престола, который не сидит в царской короне, который не требует преклонения, но перед которым иногда некоторые люди сами преклонялись, но он этого не требовал. Сами в нем признавали Сына Божия, Бога. Заметьте, Бог поставил Христа Мессией. Но вы поняли, как поставил? Путем служения, смиренно-мудрия, кротости и долготерпения он поднялся на такую высоту, что его признали Мессией. Помните, женщина хананеянка? Не ты ли Христос? Я вот слушаю, я вот смотрю, мне кажется, что это ты. Не он говорит, я Христос, я Мессия, поклонись. Он об этом не говорит, но он так и ведет себя. Что в нем видят этого Мессию. Так вот, именно тех, кто действует по этому методу, кто был пленен Христом, его любовью, кто благодаря этому получает дар Христов, тот и становится апостолом. Бог не возлагает рук. Руки можно положить, а человек может не соответствовать. Бог в том, кто повинуется ему, производит преобразовательную работу. Он становится освященным сосудом, благопотребным владыке на всякое доброе дело. И именно из таких, и именно таким способом он ставит одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. Так вот вопрос, кого он поставил и как поставил? Вы помните Галатам 5:24, да, что там говорится? Но те, которые Христовы, а заметьте, он поставил, Христос может ставить только Христовых. Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Обидчивость, раздражительность, гордость, властолюбие, корыстолюбие. Они распяли. Они непорочны. Они не требуют власти. Они не домогаются власти. Она к ним приходит сама по себе. Вы поняли, как сама по себе? Бог ее дает, но так незаметно. Так она выражается в любви, к уважении, в желании его признать, в желании следовать за ним и повиноваться ему. Вот так Бог поставил Сына, вот так Сын поставил одних апостолами и так далее. Вы поняли? Которые распяли плоть со страстями и похотями. Ну, дополнительно вам просто прочитаю тут уже, чтобы далеко не отходить и не отвлекаться. 1 Тимофея, 3 глава, с 1 по 7 стих. Верно слово, то есть обратите внимание, что такое верно слово. Это слово не должно подвергаться сомнению. Если кто епископство желает, или апостольство, или быть пророком, или евангелистом, или пастырем, или учителем, то доброго дела желает. Если ты желаешь служить людям и помогать, то это доброе дело. Если ты желаешь просто занять должность и быть великим, то это плохого ты желаешь. Кто епископство хорошего, в хорошем смысле слова, желает, то доброго дела желает. Но хотеть не вредно, добавляю. Но епископ, чтобы быть епископом, должен быть, слушайте, непорочен. Заметьте, властолюбие – это порок. Деспотия – это порок. Желание управлять человеком – порок. Быть Богом для человека – порок. Манипулировать человеком, требовать, заставлять, унижать. Заметьте, это все порок, исходящий из человеческой порочной натуры. Должен епископ быть непорочен, одной жены муж, трезв, заметь, не амбициозен, как бы, да, трезв, спокоен, рассудителен, далее, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, вот слово учителен, как бы, способный научить, вразумить, увещевать, не спорить, не укорять, не раздражаться, не кричать. Учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, ну и не властолюбив. Дальше заметьте. Власть, поставленная Богом, я подчеркиваю, тих. Тихий деспот, да? Монархия – это плохо. А если монарх тих, миролюбив, хорошо, умно, с головой управляющий домом своим, заботящийся о церкви или о стране, со всякою честностью, при этом не корыстолюбив, не властолюбив. Вы видите, какие качества? Заметьте, если Бог поставил одних апостолами, других пророков, чтобы они управляли, так я задаю вопрос, так в церкви демократия или все-таки теократия? Монархия. Если Бог поставил. Но опять-таки, Бог поставил, но поставил через людей, которые признали, что это человек от Бога, которому мы будем подчиняться, а не которого будем учить. Люди увидели, люди признали. И Бог через людей поставил. Но через людей поставил это не то, что вот демократия, как у нас, мы поставили непонятно кого, и те теперь ведут нас понятно куда. Вы понимаете, да? Люди признали, люди как бы вроде бы проголосовали, но заметьте, по божественным законам и по божественным канонам. Далее, а если поставили, то признают. А если признают, то повинуются. Вот она власть. Те, которые поставили, те и признали. Те и покоряются. Так вот, обратите внимание. Заметьте, вот мы прочитали, он поставил одних апостолов. Вот, смотрите. Людей освященных, людей тихих, не корыстолюбивых и не властолюбивых. Людей, любящих и заботящихся о других людях. Теперь читаем 12 стих, Ефесянам 4 глава. Значит, он поставил одних апостолами, других пророками, учителями, евангелистами, пастырями, да? Зачем? То есть, какая работа, какая миссия перед ними, заметьте, поставил их для чего? К совершению. Что такое совершение? К работе. Чтобы совершить, усовершенствовать, чтобы помочь людям стать святыми. А предварительно сами должны быть святыми и быть научены этому и пройти этим путем. заметьте, чтобы других людей сделать святыми, сначала тот, кого Бог ставит апостолом, должен бы сам стать святым. Чтобы уметь снизойти к несвятым и таким путем пленить плен несвятых людей, пленить в плен несвятых людей, влюбить их в себя, и чтобы они, увидев к себе такое отношение, раскаялись и начали вести иной образ жизни, ведущий к святости. Так вот, смотрите, к совершению святых поставил он одних апостолами, других пророками и так далее. К совершению святых, обратите внимание, не на дело властвования, а на дело служения. Для созидания тела Христова. Заметьте, если мы все будем господа, все будем учителя, все будем апостолы, и все будем друг друга учить и спорить друг с другом, у нас не будет одного духа, у нас идет борьба за власть. Наш дом разделился не на двое, а на 40 человек, если на 40. Такой дом никогда не устоит, потому что он уже развалился. И тело церкви никогда не будет. Он поставил тех, которые знают этот процесс, которые прошли этот процесс, которые, заметьте, ведут людей к святости, совершают их в святости, приучают не господствовать, не умничать, не учительствовать, не апостольствовать друг над другом, а приучают их собственным примером и словом из Писания на дело служения друг для друга. Вот заметьте, рука служит глазу, глаз служит ноге, нога служит всему телу, желудок служит на благо всего тела. Поэтому один дух, вот этот дух, поэтому и одно тело. Тело наше взято как совершеннейший образец для тела Христова, для церкви. К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Заметьте. Доколе, слушайте, он поставил их апостолами не на всю жизнь, а доколе, до тех пор, пока все мы придем в единство веры. Заметьте, через дело служения, а не дело господствования. В единство веры и познание Сына Божия. Вот заметьте, если нету споров, разногласий, если есть любовь, если мы пленены любовью Христовой, если в каждом человеке мы видим человека достойного уважения и любви, потому что нас всех уважает и нас всех почитает Господь, то мы придем к единопознанию Сына Божия. Не будет у нас споров и разногласий в любых вопросах теоретических, каких-то доктринальных. Мы придем, заметьте, в единство веры и познание Сына Божия. Заметьте, придем в, как будто бы в здание, в мужа совершенного. А этот муж совершенный – это Христос, заметьте. Апостола он поставил, чтобы они привели нас внутрь, привели ко Христу и ввели во Христа, как сами туда вошли. Привели нас в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, чтобы мы были похожи на Христа. Ибо в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Его мысли должны стать нашими мыслями, и его чувства должны стать нашими чувствами. Когда мы придем в мужа этого, в Сына Божьего, в меру полного возраста Христова, заметьте, это реально, вот что значит облечься во Христа. Вот что значит праведность Христова должна стать нашей праведностью. Вот что значит войти в мужа совершенного, то есть во святое святых, а Христос есть небесный храм, по образцу которого должен строиться наш земной храм, и мы должны из своего земного храма, из святого, войти во святое святых, полное подчинение нашему первосвященнику Иисусу Христу. Обратите внимание, что мы должны войти во Христа, и после этого апостол должен быть перестать, то есть мы его будем продолжать уважать, но он не должен говорить, что все равно же я власть Богом установлена. Они должны отойти и сказать: мы привели к лучшему апостолу, к Сыну Божию, и мы должны отойти, признавая, что больше мы не можем дать. Мы ограничены в сравнении с Господом познанием, ограничены праведностью. Все равно разница же есть между нами, пусть мы и десятикратные апостолы, но разница между нами и Христом все-таки есть. Мы должны привести к более совершенному учителю, нежели мы, а это мы должны осознавать. И мы не должны потом претендовать: нет, мы должны управлять. Нет, мы не должны управлять, мы должны отойти. У Елены Уайт на эту тему написано, что истинные руководители, Богом поставленные в церкви, не должны быть властью вместо власти Христа. Они должны сами сначала пройти путь ко Христу, сами с Ним сблизиться и уподобиться, стать похожими на Него. Только после этого Христос их посылает в этот мир, вот как я говорю, как в качестве апостолов, пророков. А доказательство, дипломом их является вот то, что они похожи на Христа. Вот Он их посылает, чтобы они, пройдя вот этот путь, людей опять-таки этим методом привели ко Христу, в тесное личное единение с Ним. И когда это происходит, они должны оставить этих людей уже на попечении Господа, а сами пойти в мир за другими людьми. А эти люди, пришедшие к Господу и возрастая в Нем, могут тоже достичь того же состояния апостолов, пророков, евангелистов, пастырей, учителей, и точно так же могут быть посланы в этот мир за новыми душами, нуждающимися в спасении. Елен Уайт пишет то же самое, что я вам объяснил по этой главе. Далее. Зачем нам нужна мера полного возраста Христова? Зачем надо вот это единое познание Сына Божия? Заметьте, это все возможно только при одном духе, при одном духе, который не господствует и не желает господствовать друг над другом, не желает быть учителем, не желает кому-то доказывать свое превосходство над кем-то. Зачем нам нужна мера полного возраста Христова и единство веры и познания Сына Божия? 14 стих. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. Так вот я хочу сказать, кто же это такой хитрый обольститель? Ну, вы понимаете, это сатана. И обратите внимание, он ищет лукавых человеков. Сам сатана этим не занимается, вот так вот прямо, чтобы мы его видели. Ходил по церкви, вот так вот сидит и всякие, как говорится, ветры учений тут посылает, дует нам, как говорится, в наши уши что-то. Он ищет, заметьте, лукавых, неосвященных людей, которые доказывают, что они его апостолы, пророки, евангелисты, лжеевангелисты, лжеапостолы, лжепророки, лжепастыри, лжеучителя. Он их ищет, используя их амбиции, желание господствовать, желание править, использует их и посылает туда же своих людей. Для чего? Чтобы они им вдували в ихние уши, надували этих бедных православных, как говорят, да, всякими ветрами учения. Я не говорю о том, что тут всякие ветры, что вообще, ну, есть и доктрины какие-то в Библии, да, есть какие-то понятия Библии, как говорится, озвученные, да. затронуты. Ну, я вам просто хочу сказать, неужели непонятно, что церковь главной своей задачей имеет какую? Чтобы было одно тело и был одной дух, один дух, чтобы мы пришли к полному взаимопониманию, чтобы между нами не было споров, разногласий, чтобы мы узнали, как можно избавиться от греха, чтобы вот это откровение сынов Божьих стало доступным для всех жителей земли, по поводу чего вся тварь стенает, ожидая откровения сынов Божьих. Что апостола он послал не для того, чтобы они хоры образовывали и деньги собирали, а чтобы научили, объяснили, довели до результата. Научили нас быть слугами, научили нас быть не учителями, не апостолами, не пророками, а служителями, после чего Бог делает нас апостолами, пророками, тихими, кроткими, смиренными, не претендующими на власть и не желающими властвовать. Вот задача, которая стоит перед церковью, вот каких апостолов он ставит и вот для чего. Почему мы увлекаемся всяким ветром учения? Ну вот, извините, я вспоминаю вот вопросы, какие мне иногда задают. Двоица, троица. Я не раз говорил. Я раньше, какое-то время думал, троица. Потом было двоица, но я хочу сказать, хоть двоица, хоть троица. Я понимал, что надо слушать голос Божий. Я старался его научиться услышать. Старался повиноваться, когда слышал. И я освящался независимо от двоицы и от троицы. Кому-то так приспичило, кому-то плохо ночью спится, вот понимаете, не троица, двоица. Кому-то опять ветер учения, вот Христос Сын Бог или не Бог. Так какое твое дело? Если Бог послал Сына, нет, не Бог. Но если не Бог, так и нечего его слушать. Зачем тогда Бог посылал? Вы понимаете, мы лезем туда, куда не надо лезть. Вот мы начинаем что-то там рыться, где-то копаться. Вот та суббота. От захода до захода. Или от утра до вечера. Или по лунному календарю. Или не по лунному. По григорианскому или... Еще какому, да? Или юлианскому? Ну, при чем здесь те календари? Ну, неужели непонятно, какая задача перед нами, и кого он поставил, и каким образом поставил, и что нужно достигать? Вот Дух Святой, личность не личность. Да какая разница? Слушай, то все равно надо. Ну, пусть я не знаю, личность он или не личность. Нет, вот ты молишься Духу Святому, а это неправильно. А кому надо молиться, Отцу или Сыну? Нет, надо Отцу. Ведь Отец же Бог. А кто-то говорит, так и Сын Бог. Нет, нет, Он Сын. Ну, если Бог Отец, а Сын родился от Отца, от Бога, рождается не Бог. Ну, не бывает же так, от человека родилась обезьяна. Или от обезьяны человек. По роду своему рождаются. Нет, это важно. Начинаются споры, дискуссии, разногласия, упреки, исключения, обвинения. Ну хорошо, кто-то за одним потянулся, кто-то за другим ветром подуло на него, и его потянуло тоже куда-то. Заметьте, забыли для чего вообще церковь. Забыли поставленные Богом цели. Забыли или не понимают, кого он послал апостолами. То есть, другие объявляют себя апостолами. На самом деле, лукавые человеки, которых использует сатана по своему хитрому искусству обольщения. Через которых посылают вот эти всякие ветры, штормящие. Ну и дальше, люди идут. Потому что не понимают задачу, поставленную Богом. Идут, обратите внимание, за Христом. За субботами, свининами, десятинами, духами святыми, личностями, неличностями, троицами, двоицами. Ну ладно, кто-то понимает, что душа смертная, кто-то понимает, что душа бессмертная. Нет, раз ты не согласен, я не с тобой, в песочнике с тобой играться не буду. Нормально, да? Ну считает он, что душа летает, ну пусть пока считает. Научите его не спорить, научите его не упорствовать, покажите это своим примером. Через время он будет, если у нас есть основания, есть пример добрый. Он примет наши взгляды. Вот обратите внимание, если наши взгляды будут, заметьте, наше отношение будет правильное к человеку любому, то даже если наши взгляды теоретически какие-то будут неправильные, за нами все равно люди будут идти. Но пусть у нас 100 раз по 100 будут правильные все доктрины, а я обидчивый, а я раздражительный, а я корыстный, а я властолюбивый, уйдут люди от моих доктрин. Почему говорю моих? Потому что я их выставил как истину. Так вот, смотрите, если вот такая атмосфера в церкви будет, мы придем к единству веры и познания Сына Божия. Не будет у нас вот этих теоретических разбродов, разнобоев мнений. Да? Мы придем к единому мнению. И мы станем, заметьте, придем в меру полного возраста Христового, в мужа совершенного. Мы уже не будем младенцами, у которых эмоции то туда, то сюда нас шарахают от одной крайности в другую. Мы будем взрослыми, спокойными, рассудительными людьми, которые не будут колебаться и увлекаться всякими ветрами учений. Вы поняли, да? Они сразу это будут видеть и понимать. И когда мне говорят: Саша, вот ты должен это принять, я говорю: никому ничего не должен. Когда кто-то говорит: вот надо вот так, вот так, вот так, я говорю: и все? Вот эта доктрина и все? Вот мы должны быть церковь, у нас должен быть порядок. Я говорю: подожди, а начинка? Зачем мне этот мыльный пузырь, который вы называете церковь? Начинка. Мы будем стремиться к святости? Ну, святость — это дело такое. Я говорю: все, до свидания. Ищите человека, у которого побольше уши, поменьше мозги. Я не пойду. Все, до свидания. Вот у нас должна быть вечеря. Я говорю: вечеря вам надо? Вечерите. Ноги мыть? Мойте. Я не к тому, что это там не надо делать. Я к тому, что это, если церковь состоит из вечерь и ногомовений, я не вижу смысла. Я ноги помою и так дома. Вода есть, слава Богу. Другое должно быть. Вот мы об этом читаем. Но теперь обратите внимание дальше, 15 стих, что говорит. Но истинною любовью, заметьте, прийти в меру полного возраста Христова, в мужа совершенного, это значит прийти к чему? К истинной любви, которая никогда не перестает, по 1 посланию Коринфянам 13 главы. Но истинной любовью, обратите внимание, все возвращали в того, который есть глава, опять заметьте, институт власти, который есть глава — Христос. Он влюбил нас в себя, и мы, влюбляясь в Него, научившись у Него этой любви, проявляя ее теперь друг к другу, тем самым возвращаем в того, еще больше любим Христа, который есть глава. Я подчеркиваю, опять монархия. Глава, и все мы это должны осознавать. Для нас Его Слово должно быть неоспоримым авторитетом. Он не требует покорности. Мы должны понимать, что без этой покорности мы не сделаем то и так, как надо. А теперь смотрите. Ибо, значит, из которого, то есть Христа, который есть глава, ибо из которого, из Христа все тело. Что такое, заметьте, мы возвращаем в Него, а из Него в нас как бы идет, да? А Он глава. Если мы подчиняемся Ему, если Он для нас власть, и каждое Его слово для нас незыблемый закон, то заметьте, из Него все то, что исходит в наш адрес и что воспринимается как руководство к действию, из Него составляется все тело. Как составляется? Составляемое и совокупляемое, это речь идет о нас с вами, что Он, если мы каждый из нас слушаем Его и делаем, как Он говорит, то что исходит из Него, нас меняет, обрезывает, очищает, сверлит, строгает, шлифует, лакирует и через это составляет, то есть все шероховатости, обиды, раздражения, зависти, сплетни удаляются, и благодаря этому мы сближаемся. И тело, составляемое таким образом, и совокупляемое, заметьте, посредством всяких взаимно скрепляющих связей. Что это за связи? Ну вот они, взаимно скрепляющие связи. Смиренномудрие – это взаимно скрепляющая связь. Снисхождение друг к другу любовью – это взаимно скрепляющие связи. Долготерпение, кротость – заметьте, это все взаимоскрепляющие связи. Значит, тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, если мы этому, конечно, подчиняемся, да? При действии, заметьте, в свою меру каждого члена, заметьте, каждый член тела Христова должен сам действовать. Заметьте, все, что исходит из Христа, это работа Святого Духа. Мы должны принимать, повиноваться этому, делать, как Бог нам говорит. При действии в свою меру каждого члена, добавляю, при действии любви каждого из нас по отношению друг к другу, то есть проявляя любовь к другому, при этом получает, заметьте, мы тем самым влюбляем другого, тот влюбляется и по любви тоже делает нам доброе, получает приращение для созидания самого себя в любви. Я тебе добро на твое зло. Ты понял, тебе стыдно, ты начинаешь раскаяться, делаешь мне добро. Я тебе еще больше делаю добра, а ты еще больше, а ты еще, и делая другому, любовь, проявляя любовь, делая добро, мы способствуем спасению другого человека и себя обогащаем любовью. То есть, проявляя любовь друг к другу, мы стимулируем друг друга в любви и таким образом возрастаем в любви, скрепляемся и становимся одним телом. Вот та твердая пища, о которой нужно говорить и к которой нужно спешить, как говорит Павел в послании Евреям 6 главы. Поспешимся к совершенству и не будем себя, я своими словами скажу, отвлекать всякими различными там такими, будем говорить, понятиями, которые свойственны для первоклассников и для детского сада. Двоицы, троицы. Курить можно или нет, Бог есть или нет. Поспешим к вот этому, пока есть время, благодати. 17 стих. Посему я говорю, поэтому я говорю, и заклинаю Господом, то есть заклинаю, прошу, умоляю, обязываю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. А что такое суетность ума своего? Вот в Библии, мы уже с вами читали, написано, поступайте по духу, то есть по уму, и вы не будете исполнять вожделение плоти. А тут вот вроде бы не поступайте по суетности ума. Да, ум, который способен хорошо мыслить и додумываться до многого, а суечен заботами века сего, которые гнездятся в нашем сердце. Ведь нашему сердцу хочется властвовать. И ум, осуетившись вот этим желанием, думает, как бы вот кого-нибудь под себя доседлать его. Уму хочется, извиняюсь, похоти хочется корости, денег, власти, славы. Ум на службе. То есть ум есть, но используется не по назначению. Это называется скверны ума, скверны духа и плоти. Заклинаю вас, говорит Павел, чтобы вы не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума вашего. А как же так не поступать? А вот это надо распять. Чтобы проявить милосердие, смиренно-мудрее, долготерпение. Вы понимаете, не распяв плотскую похоть, ничего у нас не получится. Так вот, люди, которые поступают по суетности ума своего, суетность ума наша, вот это желание спорить, поднимать вопросы, оскорблять, унижать, ругаться, обижаться. Это называется «поступаем по суетности своего ума, как поступают прочие неверующие народы». К чему это приводит? Приводит к тому, что они, будучи помрачены в разуме, слышите, да? Чем больше мы позволяем нашему уму думать о том, как наши амбиции сберечь и приумножить, да, тем больше происходит деградация ума. Будучи помрачены в разуме. Дальше. Отчуждены от жизни Божьей, то есть другими словами, не слышим голоса Святого Духа. Почему? По причине их невежества, то есть незнания, непонимания. По причине их невежества и ожесточения сердца их, которому они следуют и которые они не распинают. Потому я и говорю, прекратите в чате выяснять отношения. Задайте вопрос, пожалуйста, ничего страшного нет. Спокойно объясните, тоже ничего страшного нет. Но когда начинаются споры и просто начинается вот какая-то мышиная возня, вот это уже плохо. Вот это ожесточает сердце. Вот это приводит до невежества. Вот это помрачает разум. Вот против этого я был, есть и буду. Я говорил, что я имею право просто заблокировать таких писателей. Я не делаю. Я не делал. Я хочу, чтобы сами мы поняли. И не хочу, чтобы вы какой-то страх имели ко мне, а я вроде какие-то претензии на власть предъявляю. Не надо мне эта власть. Мы должны чувствовать власть Бога над собой, власть совести, власть стыда, власть Духа Святого, власть Писания. Не делайте это. Конечно, если, извините, но кто-то не, вот, упорно будет стоять вот так вот, знаете, как... В прошлый раз типа АБВ писал, тут был такой автор. Ну, будут такие люди, будут писать. Ну, что делать? Возьму, просто заблокирую. Имею на это право. Не потому, что вот я не люблю чужого мнения, это не мнение. Это просто революция. Мне революционеры не нужны. Я сам не революционер, я строитель. Строители, созидатели, пожалуйста, пишите. Ничего плохого в этом нет. Революционеры. Террористы. Нет. Я говорю, я против. Я имею право быть против этого. И я для того читаю Писание, еще прочитаю. Вы увидите, этому нет места среди народа Божьего, если мы хотим быть им. 19 стих. Они, вот эти люди, которые поступают по суетности ума своего, которые спорят, выясняют отношения, унижают, оскорбляют, сплетни пускают, наговаривают, да? Они, дойдя до бесчувствия, обратите внимание, до бесчувствия к работе Святого Духа, до полной темноты в разуме, они, дойдя до бесчувствия, заметьте, предались распутству. Распутство – это не обязательно мужчинам по женщинам пойти или наоборот. Распутство – это споры. Это разногласие. Заметьте, путь Божий. Умоляю вас, как я вам прочитал, именем Господа Иисуса Христа поступать достойно звания. И вот он путь. Со смиренно-мудрием, кротостью, долготерпением и снисхождением друг к другу любовью. Вот он путь. Распутство. Это гордость, это упреки, это обиды, это раздражение, это высокомерие. Ну, это и пьянство, и бесчинство, и прелюбодеяние, и наркотики, и тщеславие, и корыстолюбие, и желание ругаться. Все распутство. Они, дойдя до бесчувства, предались распутству так, что делают всякую нечистоту, с ненасытимостью. Чем больше спорят, тем больше хочется. Чем больше сомневаются, тем больше сомневаются. Но вы не так познали Христа. Заметьте, если мы так Его познали, что так себя ведем, то это не тот Христос, это Антихрист. Кто претендует быть апостолом, но ведет споры, разногласия, возмущения, это человек, который лжеапостол, лжепророк. Вы не так познали Христа. Мы не о таком Христе читаем в Писании. Потому что вы слышали о Нем. Мы об этом читали, я добавляю. Мы об этом все время говорим. Вы слышали о Нем. Дальше он говорит. И в Нем, если мы уже в Него вошли, в Нем научились. Чему? Истине. Так как истина во Иисусе. И заметьте, истина. Это не суббота. Истина. Это не свинина. Хотя это тоже заповедь к исполнению. Но истина. Как себя вести? Бог есть любовь. Как к этому прийти? Как стать единым целым организмом? Вот она истина. Так как истина вот это во Иисусе. И в чем заключается истина? Тире. Так как истина во Иисусе. Вот она истина. Отложить, заметьте, это нам написано, мы должны отложить, а не Господь Иисус. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего, то есть гниющего, разлагающего в обольстительных похотях, в обидах, в недовольствах, в спорах, в возмущениях, в революциях, в сплетнях, в наговорах. Это называется истлевать, гнить заживо. Почему эти похоти обольстительные? Да плоти приятно. Нравится кого-то, о ком-то посплетничать. Поумничать нравится. Похвалили, я вообще, как говорится, на седьмом небе. Не послушали, я вообще ниже плинтуса опущенный. Я возмущаюсь, я порядок устанавливаю. Заметьте, истина во Иисусе. Истина. Помните, да, слова этого Пилата Христу? Что есть истина? Вот она истина, заметьте. Истина во Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека. Пилату что надо было делать? Отложить вот этот страх перед иудейскими первосвященниками, перед евреями. Страх перед революцией. Сказать, он никакого преступления не сделал. Отложить вот этот прежний образ мысли Пилата. И сказать, он свободен. Никто не имеет права тебя наказывать ни за что. Ты ничего плохого не сделал. Так вот, что есть истина в Иисусе? Отложить прежний образ жизни человека, повинующегося плотским похотям, чувствам, страстям необузданным, спорить, умничать, главенствовать, управлять, тиранить, да? Обижаться. Что фактически означает истлевать, гнить, разлагаться вот в этих обольстительных похотях. Дальше. И обновиться духом ума вашего, заметьте, настроение ума у нас может быть неправильно, если мы осуечены вот этими плотскими похотями, да? То наш ум, ну, неправильно воспринимает ни Господа Иисуса, ни Писание, ни голос Святого Духа, ни друг друга мы неправильно воспринимаем. Обновиться духом ума нашего. Вот задача, которая стоит перед нами. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, чувственного, эмоционального, страстного, который гниет в этих обольстительных похотях и страстях. И набраться ума, обновить. Знаете, как Windows, надо обновить. Как программа, там, допустим, Flash Player, обновить. Обновить наше сознание, перевоспитываться, перевыучиваться надо. И дальше. И только после этого облечься в нового человека. ну, который есть Сын Божий, муж, меру полного возраста Христова, муж совершенный, облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Заметьте, сначала отложить прежний образ жизни ветхого человека, то есть взять крест, и не позволять этим плоским похотям проявляться через себя. При этом надо вникать, прислушаться к голосу Святого Духа или к тому, что говорят апостолы, пророки. Ну, я в общем говорю, я не о себе. Далее. Изменить сознание. Научиться быть рассудительным, а не похотливым и страстным. И после только этого начнется процесс обличения в нового человека. Изменяется сознание, обуздываются страсти. В это время происходит в измененном сознании переоценка ценностей, устраняются стереотипы и заменяются другими правильными, и созидается новый человек. Небесный храм был земной храм, теперь небесный, созданный по Богу, по небесному храму или по Иисусу Христу, в праведности и святости истины. На этом, я думаю, сегодня будет уже достаточно. Вот мы прочитали с вами Ефесянам 4 глава с 1 по 24 стих. Я еще раз подчеркиваю, говоря об институте власти, я не говорю об институте своей власти над вами. Я не собираюсь главенствовать, я понимаю, что это некрасиво и неправильно. Я не хочу быть опущенным ниже плинтуса. Я не собираюсь над вами властвовать, потому что я на опыте знаю, что это только унижает меня, мое достоинство, и будет вызывать не уважение и непочтение, а наоборот отрицание и желание отвергнуть. Если бы я этого не понимал, я бы, говоря об институте власти, говорил бы об институте собственной власти над вами. Я говорю об институте власти Бога над всеми нами. Если вы поймете, сами посчитаете, что я хоть что-то там, да немножко, но правильно говорю, и примите это к сведению, для вас это будет авторитетное слово, которое вам поможет и всем нам поможет прийти в единство веры, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, я буду рад. Я, в принципе, настроен служить. Для меня, в принципе, в том виде, власть, которая была в церкви, которую я испытал не один раз, я хочу сказать, она неприемлема. Я поэтому не создаю церковь, потому что если создавать церковь, то надо же, ну, если я создаю, то я и власть. Если я власть, тогда я ее люблю. Если я это создаю, кто-то говорит, хочу власти, хочу церковь. Церковь не создаю и властью не становлюсь. Если буду авторитетом по вашему волеизъявлению, желанию, ну дай Бог. Но при этом я не должен зазнаваться и не должен над вами властвовать, как вроде какой-то монарх. Не совсем доделанный. Я этого не люблю. Я не люблю, когда надо мной властвуют, не люблю над кем-то властвовать. Не люблю шестерить, не люблю шестерок. Люблю нормальные, уважительные отношения. Мне не нравится, когда там кто-то, как твое отчество? Я говорю, просто Саша. Не, ну все-таки вы в возрасте. Я говорю, Саша меня зовут. И можно на ты, хотя бы вам 20 лет. Я уважение понимаю, вижу в других вещах. Вот как человек относится ко мне, а не как он меня называет. Возлюбленный брат в Господе. Через 5 минут говорит, ты погибель, ты в погибель идешь, ты погибнешь. Я говорю, а зачем возлюбленный брат в Господе? Зачем вот эта карикатура? Зачем это лицемерие? Я уважение в другом вижу. Я когда-то говорил, кто-то, может быть, и помнит, да, в записях это есть. Я не лезу в пастыри над вами. И не претендую таковым быть, и не хочу таковым быть. Хотя я понимаю, что кое-кто меня признает за такового. Я не лезу во власть, но кто для кого-то я власть. И я не раз слышал, в церкви кто-то спрашивает у пастыря, пастырь говорит, он говорит, я еще спрошу у Саши. Я не говорю, что я власть над ним, но он признает мою власть. Но при этом я не наглею. При этом я не проявляю деспотию, властолюбие. А я его уважаю, я его почитаю, и я не смею его унизить и оскорбить. То есть я говорю об институте божественной власти, которая себя не показывает, но которая вызывает уважение. И мы с вами уже говорили неоднократно, многие места Писания читали, чтобы мы поняли, у нас над всеми, на нашей голове, или точнее сказать в голове, должен стоять знак власти над нами. Хотя, как я сказал, есть и люди, есть и, можно сказать, даже должности, да, может это не совсем красиво, есть полномочия, которыми Бог кого-то наделяет, при этом эта власть не должна быть той властью, которая зазнается. Да, там, где есть действительно чистота и святость, о власти нет надобности вообще говорить, и о ней никогда не надо даже вспоминать и тем более проявлять. Но если есть неорганизованность, где есть анархия, беспорядок, где элементарные обиды, споры и разногласия, и это среди тех, которые хотят быть народом Божьим, хочу сказать, не потому, что нравится, не потому, что хочу, не потому, что есть какие-то амбиции, но эти вещи не должны поощряться среди тех, кто хочет быть народом Божьим. Мы об этом будем читать с вами в следующую субботу. И об этом написано, и это было в церкви. Хотя, может быть, кому-то это и не нравится, потому что применяли эти стихи по отношению некоторым людям не всегда в соответствии с законом Божьим. Но хочу сказать, даже если мы какой-то вопрос поднимали, пусть он может быть теоретически правильный, но поднимали его без того духа, о котором мы читали, если были упреки в адрес той церкви, то пусть она 10 раз будет худше, чем та, какая она есть, но мы не имеем права ни оскорблять, ни унижать, ни спорить, ни ругаться. Мы имеем право в соответствии с законом Божьим сказать мнение в любви, жизнью показать, что у нас нет неприязни, нет споров, что мы не за власть свою над кем-то. У нас есть мнение. Вот если такого человека исключили, то исключили за Христа. Когда шумели, когда кричали, когда, извините, вот так лезли к людям, на, почитай, погибнешь, вот, пастырь такой рассякой. Я вам просто говорю, вот нас исключили правильно. Меня тоже исключили. Но я этого не делал. Они не знают, в чем меня обвинить. Вот я исключенный, а за что? Никто не может объяснить. Еретик. Я обижал? Да, я говорю не только в церкви. Да, я говорил, но я не спорил? Нет. Я не ругался? Нет. За кафедру силой не лез? Нет. Пастыря не отстранял? Нет. Против пастыря не говорил? Нет. Мне просто закрыли рот, чтобы я ничего не мог сказать. Даже на уроке субботней школы. Ты пришел и сиди, десятину сдавай. Я сказал, и сдавать не буду. До свидания. Что за тело? Но я говорю, если мы спорили, ругались, то хочу сказать, лучшего мы не предлагали. А такое же самое, как там, не стоила эта революция, шкура вычинки не стоила. И то, что закрыли нам рот за такое, я скажу, что я согласен. Вот надо так вести, что если бы нам вести так, как мы читали, то если нам будут закрывать рот и будут исключать, то действительно, чтобы мы пострадали за Христа, за истину, вот истина во Иисусе, отложить прежний образ жизни человека, который ругается, спорит, возмущается и революции устраивает. Вот это нельзя, это надо отложить. Не отложили, отложили нас. На этом я заканчиваю наше общение. Всего хорошего. Божьих благословений вам всем. Размышляйте, о чем мы читали. Думайте, анализируйте. Будут вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Вопросы в любом. Нет ничего страшного. Это хорошо. Имеете право задавать вопросы любые, но не имеете права спорить. Я тоже не имею права спорить и ругаться, как и вы. Я чувствую над собой знак власти Бога. Всего хорошего и до встречи в следующих.